Российская летопись.
В эфире 207-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь, индийский проект Наполеона и Павла I, оренбургский военный губернатор князь Волконский, станиславский и театральный роман. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине января. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В январе 1478 года, в царствование государя всея Руси Ивана III, господин Великий Новгород вошел в состав Единого Великого Московского княжества.
16 января 1547 года в Московском Успенском соборе состоялось венчание на царство Ивана IV Грозного.
18 января 1654 года состоялась Переяславская рада. Запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение о присоединении к русскому царству. Запорожцы присягнули на верность царю Алексею Михайловичу.
В январе 1725 года родился генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, прославленный герой русско-турецкой войны 1768-1774 годов.
25 января 1763 года указом императрицы Екатерины II учрежден Генеральный штаб вооруженных сил Российской империи.
21 января 1775 года в Москве на Болотной площади был казнен бунтовщик Емельян Иванович Пугачев.
18 января 1825 года состоялось торжественное открытие ныне существующего здания Московского Большого театра, созданного по проекту архитекторов Михайлова и Баве.
28 января 1841 года родился историк Василий Осипович Ключевский, профессор Московского университета, академик.
22 января 1897 года скончался Петр Михайлович Баклевский, один из крупнейших художников-иллюстраторов, автор рисунков к произведениям Гоголя и Островского.
24 января 1801 года атаман войска Донского, генерал от кавалерии Василий Петрович Орлов получил наказ императора Павла I. «Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих, шведов и датчан. И я готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удары может быть чувствительнее и где меньше ожидают. Индия – лучшее для сего места. От нас ходу до Инда от Оренбурга месяца 3». Да от вас туда месяц, а всего месяца 4. Поручаю всю сию экспедицию вам и войску вашему, Василий Петрович. Все богатство Индии будет вам за сию экспедицию наградою». Помощник Карлову был назначен уже тогда популярный в казачьих войсках Матвей Иванович Платов. В то время он томился в Петропавловской крепости, заподозренный Павлом I в антиправительственном заговоре. Император лично вызвал генерала из каземата прямиком во дворец и спросил: «Знаешь, как идти к Гангу?» По воспоминаниям самого Платова, он впервые услышал это название, но сидеть в тюрьме очень не хотелось, а потому он бодро ответил: «Ганг? Да на Дону каждая девка знает, как до этого Гангу добраться».
У Орлова с Платоновым в строю было порядка 22 тысяч казаков. На операцию казна выделила баснословную сумму в 1,5 миллиона рублей. Донцы двинулись на восток. Но поход продолжился недолго. В конце марта 1801 года в селе Мечетном, ныне город Пугачев Саратовской области, казаков нагнал курьер из Петербурга с новостью о смерти Павла I и с приказом нового императора Александра возвращаться домой.
Казалось бы, на этом можно поставить точку, тем более, что многие историки старых времен, да и совсем недавних, считали этот поход фантастической глупостью. Возможно, что и так, но с другой стороны, удар по главной британской колонии Индии, а такого был план Наполеона и Павла I, все-таки нельзя назвать нереалистичным. Тем более, что в геополитике возможно все. Во-первых, Индия – главная жемчужина в короне Британской империи, особенно после потери североамериканских колоний. Во-вторых, промышленность Британии без поставок индийского сырья ожидал неизбежный крах. Из Индии на Туманный Альбион везли полезные ископаемые, драгоценные камни, шелковые ткани, хлеб. В-третьих, военные силы англичан, скажем, в Бенгалии составляли всего 2000 солдат, да еще 30 тысяч местных ополченцев, от которых толку было мало. А план Наполеона и Павла был таков. 35 тысяч французской пехоты с артиллерией двигаются по Дунаю через Черное море в Астрахань. В устье Волги они соединяются с 35-тысячной русской армией. Потом объединенный русско-французский корпус пересекает Каспийское море и высаживается в Персии. Дальше путь на восток, в сказочную Индию. А казаки Орлова рассматривались лишь как вспомогательное войско, больше для отвлечения внимания. И вряд ли этот русско-французский план, если бы он был действительно фантастическим, всерьез обеспокоил Лондон. Наполеон был уверен, что за убийством Павла I стояло именно британское правительство. И это действительно так. Посланник в Петербурге Витвард финансировал заговор против Павла I. Бонапарт говорил: «Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге». И в конечном итоге вышло так, что Британия защитила Индию руками русских заговорщиков.
Наполеон и позднее не оставил идею захватить Индию. Есть мнение, что Отечественная война 1812 года была частью плана французов по вторжению в Индию. Во всяком случае, еще накануне войны Бернадот, наследник шведского престола, а в прошлом наполеоновский маршал, передал Александру I слова Наполеона: «Россия присоединится к моей армии или добровольно, или вследствие законов победы, и будет привлечена к великому движению, которое должно изменить лицо мира». И это великое движение, по мысли Бонапарта, должно было закончиться захватом Индии и выдворением оттуда англичан.
Так что план по захвату Индии был все-таки реалистичным. Британцы поняли, что их главная жемчужина уязвима, и начали полуторавековую так называемую «большую игру» в Средней Азии, дабы не допустить туда проникновения русских. Британцы вели многолетние войны с туземцами, пытались проникнуть в Памир, на Тибет, финансировали бухарских эмиров и персов против России. Собственно, чтобы не допустить роста влияния России в регионе, в 1838 году британцы устроили поход на Кабул. Так началась Первая англо-афганская война. Но это совсем уже другая история и довольно бесславная. Но тем не менее, англосаксы до сих пор, почти 200 лет, пытаются переписать ее в свою пользу. И после этого у кого повернется язык назвать индийский поход Наполеона и Павла фантастикой? В январе 1742 года родился генерал от кавалерии князь Григорий Семенович Волконский, один из екатерининских орлов, оренбургский военный губернатор.
Он участвовал почти во всех войнах царствования Екатерины II, сражался под началом Суворова. Полководец был доволен своим учеником и называл Григория Семеновича за его энергичность неутомимым Волконским. Волконский неоднократно получал и награды, и ранения. При этом он отличался некоторыми странностями в поведении, говорят, из-за контузии в голову, полученной в войне с турками.
Одно из чудачеств Волконского – это подражание Суворова, память которому он благоговейно хранил всю жизнь. Как и Суворов, считавший прусскую военную форму уродливой, он не хотел носить косы и букли, чем навлек на себя гнев императора Павла I. Александр Яковлевич Булгаков, будущий московский почт-директор, писал из Петербурга: «Вчера попалось мне странное явление на перспективе. Старик с седой бородой идет с припрыжкою. Андреевская и Георгиевская звезды, военный шитый мундир, вместо камзола жилет атласный синий, без шляпы и шпаги, сгорбившись. Вдруг остановился, начал кланяться в землю перед казанскую иконой. Увидев меня, начал меня крестить и целовать. Кто это? Суворов? Нет. Кто же? Князь Григорий Семенович Волконский, шедший в этом убранстве домой из Невского монастыря. За ним так и шла толпа народу, а он идет, как будто танцуя польский, но один, даже без лакея. Экой чудак. Историк Пыляев в своей книге «Замечательные чудаки» и оригиналы писал: «Волконский, долгое время командовавший войсками в Оренбурге, вставал так же рано, как и Суворов. Тотчас отправлялся по всем комнатам и прикладывался к каждому образу. Между тем все форточки в его доме были открыты, и в комнатах дул сквозной ветер. К вечеру ежедневно у него служили всеношную. При этом он выливал на себя очень много одеколона, становился на колени среди улицы для молитвы, нагружал карету съестными припасами для раздачи неимущим».
Волконский выезжал к войскам во всех орденах, а по окончании учения в одной рубашке ложился где-нибудь под кустом и кричал проходившим солдатам: «Молодцы, ребята, молодцы!» Любил ходить в худой одежде, выезжал в город лежа на телеге. Впрочем, несмотря на всю эту эксцентричность, он был всеми любим за доброту и ум.
Получивший отставку с поста оренбургского губернатора, Волконский сделал смотр башкирскому войску, который входил в состав его корпуса. Князь обратился к ним со словами: «Прощайте, ребята, я послужил с вами довольно. Теперь царь меня к себе требует». «Ну, прощай, батюшка, ваше сиятельство», — добродушно отвечали наивные башкиры. «Что же, пора, пора. Стара стала, глупа стала, ум кончал». Император Александр тоже любил князя Волконского и принял его отставку с поста губернатора, когда тот стал уже совсем стар. Григорий Семенович немало сделал для развития Оренбургского края. По воспоминаниям местных жителей, против ожиданий Волконский, полоумный чудак, как его называли, принял разумные меры и сумел успокоить население. Деятельный старик сам делал большие объезды верхом и много заботился об облегчении положения заводского горнопромышленного рабочего люда. Провел реформирование уральского казачьего войска, осуществил реорганизацию управления в Башкирии, налаживал торговлю с ханствами Средней Азии. За состояние в порядке Оренбургской губернии князь Волконский был награжден высшим орденом империи святого Андрея Первозванного. О расположении к нему императора Александра I свидетельствует не только это награждение, но и тот факт, что за время своего двухмесячного пребывания в столице князь 15 раз приглашался к обеду в Зимний дворец. Император назначил Волконского членом Государственного совета. На этом посту он и скончался в 1824 году. 17 января 1863 года в Москве родился Константин Сергеевич Станиславский. Он происходил из известного и богатого рода купцов Алексеевых. Но вместо того, чтобы стать коммерсантом, Станиславский всю свою жизнь посвятил театру, МХАТу.
3 июля 1897 года в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович Данченко решили создать народный театр, ныне известный под аббревиатурой МХАТ. Ресторан этот находился на Никольской. Здание сохранилось, но большая часть помещений, в которых располагался ресторан, ныне находится в руинированном состоянии. Владимир Алексеевич Гиляровский в книге «Москва и москвичи» так описал этот храм русской кухни: «Фешенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и аферисты и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах».
Инициатором встречи выступил Немирович Данченко. Станиславский потом вспоминал: «Переговоры длились без перерыва 18 часов. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела. Было решено, что мы создаем народный театр приблизительно с теми же задачами и в тех планах, как мечтал Островский. Подробно рассматривался состав труппы будущего театра. В протокол было записано: литературная вета принадлежит Немировичу Данченко, художественная – Станиславскому. Театр должен был быть общедоступным. Это тогда означало, что билеты в него будут дешевыми. Значит, нужны будут спонсоры, чтобы окупать столь дорогостоящее предприятие. Искусство требует жертв. Спонсоры, слава богу, нашлись достаточно легко. Среди них знаменитый Савва Морозов и нефтепромышленник Николай Тарасов. Художественно-общедоступный театр открылся 26 октября 1898 года постановкой трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». А 17 декабря 1898 года состоялась премьера «Чеховской чайки». Революция не сильно повлияла на театр, просто изменился репертуар.
В 1928 году, выступая на МХАТовском юбилее, Станиславский поблагодарил правительство за то, что старикам МХАТа не пришлось быстро перекрашиваться в красный цвет, что им дали возможность естественно эволюционировать, органически врастая в новую жизнь. Политпросвет не давал разрешения на постановку пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Сталин, узнав об этом, заинтересовался. Ему устроили в МХАТе закрытый просмотр. Кроме вождя в ложах сидели другие руководители партии и правительства, а в зале партаппаратчики рангом пониже. Сталин во время спектакля молчал, и зал безмолвствовал. А после окончания пьесы вождь подошел к барьеру ложи, оглядел растерянных присутствующих, которые не знали, что делать, свистеть или аплодировать, выдержал театральную паузу почти по Станиславскому, а потом зааплодировал. В зале немедленно вспыхнули бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол, фрукты, вино, конфеты. Подняв бокал с вином, Сталин обратился к Станиславскому. «Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?» Станиславский растерялся. «Простите, не понял». Сталин пояснил. «Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства. Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать. Вот меня и волнует, очень ли мешают вам творить эти проходимцы?» Станиславский придвинулся к вождю и прошептал. «Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!» Сталин расхохотался.
Станиславский стал главным персонажем неоконченного булгаковского театрального романа под именем Ивана Васильевича. Герой романа – это альтер-эго Булгакова, который, собственно, рассказывает свою автобиографию, принес пьесу в театр. Максудов Булгаков так описывает первую встречу с отцом-основателем независимого театра. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью усы, были прекрасно подкручены. На груди на золотой цепи висел лорнет. Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки. Пройдет час-другой, и Максудов увидит другого Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползла с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.
Поражало Булгакова и применение на практике знаменитой системы Станиславского. Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерскую работу, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. «Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике. Я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да, это страшно выговорить, но это так. Эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей». И еще о системе Станиславского глазами Максудова-Булгакова. Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены. «А вам что же?» – закричал Иван Васильевич. «Вам отдельное приглашение присылать?» Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен. Это вызвало окрик Ивана Васильевича. «А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?» «Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич!» – застонал Фома, а Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром. Надо отдать должное Константину Сергеевичу. Со временем он признал не только безусловный драматический дар Михаила Афанасьевича, но и его режиссерский и даже актерский талант. Булгаков взял эпиграфом к театральному роману слова Иоанна Златоуста из послания к римлянам, от которых потом отказался. «Каймужда по делам его», то есть «каждому по делам его».
В театральном романе выведены и многие известные актеры МХАТа. Качалов, Лужский, Станицын, Лилина, Книпер Чехова, Хмелев, Яншин, а также советские литераторы Алексей Толстой, Пельняк, Катаев, Кершон. Сохранился рассказ вдовы Булгакова Елены Сергеевны о предполагавшемся окончании романа. Булгаков хотел изобразить взвинченную нервозную обстановку первого представления, стычки в зале и за кулисами врагов и почитателей дебютанта. И вот премьера позади. Пренебрежительные, оскорбительные отзывы театральной прессы глубоко ранят Максудова. На него накатывает острый приступ меланхолии, нежелание жить. Он едет в город своей юности, конечно же, Киев. Простившись с городом, герой бросается головой вниз с цепного моста, оставляя письмо, которым начат роман.
И вот что любопытно. На момент создания театрального романа «Цепного моста» в Киеве, с которого Максудов якобы бросился, уже не существовало. Он был взорван еще во времена Гражданской войны. На его месте построили другой мост, балочной конструкции. И этот факт ставит под сомнение слова рассказчика, от лица которого написан пролог. Тем более, что он говорит, сообщая читателю, что самоубийца никакого отношения к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел, оставаясь тем, чем он и был – маленьким сотрудником газеты «Вестник пароходства». Из этого можно сделать сам собою напрашивающийся вывод. Весь роман Максудова – это мистификация и фантазия. Это своего рода охранная грамота, дескать, что вы хотите от вымышленной истории. Однако сказка ложь, да в ней намек. В общем, Булгаков сумел найти тонкий ход, который ему позволил под маской Максудова и посмеяться, и поквитаться с театральным миром, который, возможно, и свел его так рано в могилу. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».